1 стиха мы находим, это служение дано нам милостью Божией, и мы не разочаровываемся в нем. Мы отвергаем любые нечестные методы, за которые бывает стыдно. Мы никого не обманываем и не искажаем Слово Божие. Мы возвещаем истину. И пусть каждый человек судит нас в своей совести перед Богом. Если для кого-то радостная весть, которую мы возвещаем, и закрыта, то только для тех, кто идет к погибели, для неверующих, у которых Бог этого мира ослепил умы, чтобы им не видеть света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Ведь мы возвещаем не самих себя, а Христа Иисуса как Господа. Мы же ваши рабы ради Иисуса. Потому что Бог, который сказал, пусть из тьмы воссияет свет, и сам есть тот свет, который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Божией, которая видна на лице Иисуса Христа. Но это драгоценное сокровище мы носим в глиняных сосудах, в наших телах, и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. На нас давит со всех сторон, но мы не сломлены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты. В нашем теле мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена Его жизнь. Пока мы живы, нас все время предают смерти за Иисуса. Мы стоим перед лицом смерти, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь. А поскольку мы обладаем тем же духом веры, как написано, я верил, поэтому я говорю, мы тоже верим и поэтому говорим. Мы знаем, что тот, кто воскресил Иисуса Христа, воскресит с Иисусом и нас, и поставит перед собой рядом с вами. Все это к вашему благу, чтобы благодать, достигающая все большего и большего числа людей, усилила благодарность возносимому во славу Бога. Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутреннее мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а не на невидимое, потому что видимое – временное, а невидимое – вечное. Я попытаюсь сделать это как можно яснее. И поскольку у нас много гостей, я хотел бы много того, что я буду говорить, объяснять и как бы откуда это взято. И начну с того, что Бог имеет рабов на этой земле. Почему? Потому что Он Создатель, и, разумеется, все люди на этой земле должны были подчинены своему Создателю. И Иисус рассказал притчу, которую мы знаем ее как притчу о талантах. Он сравнил себя с человеком богатым, который дал людям свое имущество и разделил это имущество неравно, неравномерно. Он одному дал 5, другому он дал 2 и третьему дал 1 талант. И уехал на долгое время, чтобы потом вернуться и спросить у каждого, что ты сделал с моим имуществом, ожидая, что каждый возьмет, что он получил, и применит это, поставит в оборот, или как бы будет использовать это для того, чтобы усилить имущество или богатство своего господина. И здесь мы как бы все равны. То есть все люди на этой земле, неважно, какой он религии, неважно, как он называет себя, получили что-то от Бога, и придет день, когда они должны давать отчет. Но среди всех рабов на земле есть одна специальная категория рабов. Они называются вечные рабы. И эти рабы – это те люди, которые поняли, что их Господин так сильно любит, и они поняли, что самое лучшее на этой земле – это развивать взаимоотношения с таким Господином, и решили отдавать себя, посвятить себя в рабство навек. И вот мы будем всегда говорить об этих двух категориях рабов. Рабы, как все люди земли, которые получили что-то от Господина и должны будут давать отчет. И вы, когда смотрите на себя, вы все находите, что вы имеете что-то. Вы имеете здоровье, вы имеете время, вы имеете какое-то имущество, вы имеете какие-то таланты. И вы их получили не зря, потому что все это нужно использовать. Так вот, поскольку мы все находимся в таком положении, в положении ожидания своего Господина, когда мы каждый должны давать отчет, а вот мы и имеем эту главу, которая объясняет нам, что насколько важно служение, служение этому Господину. И давайте я покажу вам, значит, с 4 главы, насколько интересно открывает Павел вот эту картину настоящего служителя. Служителя, тот, который решил посвятить себя на службу этого Господина. И с самого начала, говорит, это служение дано нам. Ты ее не заслуживаешь, ты это служение не получил, потому что ты какой-то особенный. Это служение, оно дается человеку как честь. И здесь написано, дано нам по милости. Если вы еще не поняли, насколько важно это служение, давайте я вам дам такое сравнение. Представьте себе, что ты в долгах, в больших долгах, ты не заплатил налоги за твой бизнес, и ты миллиарды должен государству, и президент страны приходит к тебе и говорит, слушай, я все твои налоги списываю, то есть я тебя освобождаю от долгов. И это была бы большая честь, это была бы действительно милость большая. Но представьте себе, что этот президент говорит, я хочу не только простить тебя, но принимать тебя в Белом доме, чтобы ты служил при мне, в моей команде, и я тебе даю и положение в Сенате. Насколько это больше честь? Многие люди до сих пор не разобрались, что Бог спасает людей, и тех, которые Он спасает, Он берет сразу на небесах, в тот же момент, когда спасает. Но если Он решил с тобою работать на этой земле так, чтобы распространить самую большую радостную весть. Если Он решил брать тебя в своей команде, чтобы ты стал частью Его, скажем так, Белого дома. Если Бог решил, чтобы дать тебе честь получить вот это служение, а именно служение спасения человечества, Он тебя оставит на земле на несколько дней, недель, месяца или года. Я увидел ограниченных христиан, которые живут только с первой идеей. Бог меня должен спасать. Да Он тебя спас. Но ты еще на этой земле. И на этой земле находишься, потому что ты должен представить Его на этой земле. Ты получил статус, который ты даже не мечтал. И поскольку мы имеем такую честь, которую Павел говорит, ты получил по милости. Давайте сейчас представим, насколько это важно, эта честь. Во-первых, в третьей главе и в конце второй главы мы узнали, как выглядит настоящий ученик или служитель Христа. И во второй главе, 14 стих, такой человек распространяет повсюду благоухание познания его. То есть этот человек, неважно, в Одноклассники, в Фейсбуке, встречается с любым человеком, он хочет, чтобы люди вокруг познали этого удивительного Бога. У него всегда это желание на сердце. И, кстати, ты узнаешь, если ты настоящий служитель Христа, если у тебя есть это желание. Дальше мы знаем, что он не торгует словом, но он говорит неповрежденное слово от Бога и перед Богом. 2 глава, 17 стих. То есть, неважно, как люди реагируют, он скажет слово Божие чистое, как он получил от Бога, но также честно, как перед Богом. Дальше, в этой 3 главе, 2 стих, этот человек, он как писатель, только он использует вместо пера или ручки, он использует Дух Святой, а вместо бумаги он использует сердца человеческие. И в 3 главе 9 стих он имеет самое высокое служение. Ты не найдешь ни в Сенате, нигде человек с таким положением, потому что он несет служение оправдания, и он дарует жизнь людям через Духа Святого. Ну, подумайте, существует ли больше служения, чем это. Павел, объясняя этим коринфянам, насколько важное, насколько высокое это служение, почему он хотел, чтобы они поняли, чтобы они ценили, чтобы они направились к этому. Друзья, нету хуже ничего на земле, чем не иметь никакой цели и не знать, куда ты идешь. И нету страшнее ничего на этой земле, чем то, что не знать, что тебя ожидает. И поэтому Павел говорит, давайте я вам объясню, какая у вас цель, и даже вам в деталях объясню, что вам ожидать. Так вот, он сказал, что это служение наше, но лучше, чем даже служение Моисея. И если вы не из израильского народа, вы, конечно, не знаете, насколько ценим был Моисей. Его чуть не обожествляют. А Павел говорит, ваше служение выше служения Моисея. И он говорит в 10 стихе 3 главы, возвещая истину, мы не скрываем славу, потому что Моисей должен был скрыть эту славу, поэтому он одевал на голову такую махрому. А мы не одеваем эту махрому, а открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа. Конечно, не все понимают сразу, что имеется в виду, что мы видим, как в зеркале сияние славы Господа. Мы поймем это ниже. В 18 стихе также мы рассматриваем это сияние славы, и когда мы смотрим, мы изменяемся в его подобие. И 18 стих также говорит, что эта слава, исходящего самого Господа, возрастает нас больше и больше. Если вы не до конца это поняли, давайте мы посмотрим дальше, как выглядит этот служитель в 4 главе. И мы видим со 2 стиха, такой служитель или такой ученик Христа, он отвергает постыдные нечестивые методы и не действует с хитростью, не искажает слово, говорит истину и возвещает не себя, а только Иисуса в 5 стихе, и ведет себя как раб Христа, но также как слуга своих учеников. 5 стих. Но если это вас не трогает, давайте каждый из вас скажет это в первом числе. Как служитель Христа, как ученик Христа, я отвергаю постыдные нечестивые методы. Если вы не скажете это в голос, хотя бы скажите внутри себя. Как ученик Христа, я не действую с хитростью. Я не искажаю слово. Я говорю человеку слово, как оно есть. Может быть, люди принимают, может быть, они нервничают, может, они кидают тебе обратно это слово. Неважно, ты с твоей стороны не искажаешь слово, а говоришь истину. И при этом ты не возвещаешь себя, ты не хвалишь самого себя. Ты возвещаешь только Иисуса. И ведешь себя настолько скромно, как раб Христа, но также как слуга своих учеников. Так говорил Павел. И если, когда вы сказали эти слова, вдруг совесть внутри вас тронула, то наверняка в следующем году вы знаете, что нам нужно делать. Я думаю, что не зря мы попали на эту главу, четвертую главу, как раз в конце года. Потому что есть очень большой фактор времени, как мы используем свое время. И вы все знаете, как вы использовали свое время в этом году. Если вы использовали свое время только на себя, на свои интересы, на свою семью, но в это же самое время вы называете себя служителем Христа, вы понимаете, что эти два не совмещаются. Значит, что-то нужно менять. Дальше, когда вы будете рассказывать о Христе людям, ожидайте, что не все примут, и что радостная весть для кого-то закрыта. Если вы посмотрите опять в 4 главе, а именно со стиха 3 по 5, мы находим, что закрыта радостная весть для тех, кто идет в погибели. Вы скажете, есть группа людей, которые идет в погибели? Иисус сказал, большинство. Мало тех, которые идут узкой дорогой. Мало тех, которые вошли через узкие врата. Вы скажете, а почему Бог позволяет столько людям идти в погибели? Посмотрите, кто избрал не верить? Не Бог позволял, а не позволяет. Люди выбрали не верить. Дальше написано, что случилось с этими людьми. Раз они решили не верить, Бог этого мира, который является дьяволом, ослепил умы, чтобы не видеть света спасения. Я удивляюсь всегда, когда говорю с людьми, они оставляют простое, спасение через Иисуса Христа, и берутся за какие-то философии, за какие-то глупости. Где-то в интернете они находят самые большие глупости, самые такие неподтвержденные, неоснованные, и верят вот в те глупости, а вот то, что ясно, то, что простое, то, что доказано, они отвергают. Ну скажите, как может нормальный человек в это верить? Потому что Бог этого мира ослепил. Ослепил их умы. И когда среди этих людей наши дети, наши родные, это просто страшно. Это нужно всего лишь молиться, чтобы Бог открыл их умы, чтобы они увидели, в чем состоит вот самая радостная весть на земле. Так вот, как Бог действует на этой земле? Смотрите, что Он решил. Он мог с небес говорить свое слово. Но он избрал самое низкое, чтобы говорить о самом высоком. Вот представьте себе, что ты идешь по земле, по дороге и находишь камень. И делаешь из этого камня алмаз. Или другое чудо. Этот камень превращается в хлеб. Вот примерно то же самое сделал Бог. Он избрал тьму. То есть нас, людей, которые полностью отказались от Бога, людей, которые не живут по Божьим принципам, и даже те, которые называют себя верующими, но не живут таковой, такой жизнью. Бог взял и избрал этих, чтобы сделать светлячками, чтобы сиять через них. Ну скажите, есть больше на земле чуда? Смотрите, он взял и поселился в глиняных сосудах. Где вы еще услышали, чтобы Бог, Творец Вселенной, самое большое, что существует в этом вселенной, что написано, что даже вселенная не может его поместить, решил войти в глиняный сосуд, в тело, которое сделано из земли. И он поселился в сердцах, и сейчас из нас, из слабых людей, исходит выдающаяся сила. Но поскольку мы читаем сегодня следующие слова, мы имеем такое служение, дано нам милостью Божией, мы не разочаровываемся. Разумеется, сегодня пойдет разговор о что-то тяжелом, неприятном. Почему? Написано, несмотря на то, что мы имеем такое служение, мы не разочаровываемся. И 16 стих написано, мы не унываем. О чем будет идти речь в 4 главе? Конечно, о том, что служитель, человек, который решил посвятить себя Богу, на этой земле ему не будет хорошо. В смысле, вся жизнь не будет крутиться вокруг него. Наоборот, он пройдет через трудности. Давайте я напугаю сейчас вас. Раз Павел это сделал, я тоже воспользуюсь этим. Если вы направили свою цель устроить свою жизнь здесь на земле, то наверняка вы пришли не в то место, и вы будете разочарованы. Если же вы направлены, чтобы иметь жизнь вечную, вы знаете, что на этой земле вы пройдете через трудности, вас будут постыжать, вас будут гонять, но у вас будет всегда мир в душе, у вас всегда будет победа, несмотря на все обстоятельства, и вас ожидает огромная, большая надежда. Если у вас есть желание в этом, тогда слушайте то, что говорит Павел. И что говорит Павел? Он говорит, нас давит со всех сторон, и вас будут давить со всех сторон. Как вы станете активными в распространении слова, на вас будут давить. Если вы никого не трогаете, вас никто не трогает. И я нашел христиан и в Египте, и в Пакистане, и в Иране, и в Ираке. Их никто никогда не трогает. Мусульмане не трогают. Знаете почему? Потому что они никогда не говорят никому о радостной вести. Но если вы станете активными, на вас будут давить со всех сторон, вы будете в обстоятельствах отчаянных, вы будете преследуемы, даже побиты. И написано, что ученики носят в теле смерть Иисуса. Все время их предают смерти за Иисуса, часто стоят перед лицом смерти, смерть совершает свою работу в них. Хотя мы находимся в Америке, нас не предают смерти. Друзья, я ездил по тем странам, где верующие умирают каждый день. Даже сейчас один из наших учеников, его ищет семья, чтобы его убить в Афганистане. Какое слово повторяется здесь, в этих смертях? Посмотрите, смерть, смерть, смерть. А вы спросите, подождите, мы живем в Америке, сейчас нас не предают смерти за то, что мы верующие. И вообще-то мы пришли в церковь не для того, чтобы услышать о смерти. Давайте посмотрим, что сказал Иисус о смерти. Он сказал, если зерно не умрет, то останется одиноким. Если же умрет, тогда принесет много зерен. Другими словами, каждому из нас, кто решил идти за Христом, нужно делать что-то. Что нужно делать? Умереть. Зерно, которое вы посадили, оно никогда не даст плода, если не умрет. Когда умирает, что выходит? Стебелек из того одного зерна выходит много зерен. О чем говорит Иисус Христос? Что если вы не умрете, у вас не будет учеников. У вас не будет плодов. И для этого нужно решиться умереть. Что он сказал? Кто любит свою жизнь, кто полностью головой в бизнесе, устроит свое бытие здесь на земле, кто мечтает только об этом, как хорошо жениться или выйти замуж и устроить свою жизнь на земле, кто любит свою жизнь, тот ее потеряет. А кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Другими словами, кто посвятит свою жизнь Богу, вот тот человек действительно сохранит, потому что он дал свою жизнь в лучший сейф этой вселенной. Он дал жизнь Богу. И он становится служителем. Такой человек становится служителем. И он сказал, кто служит мне, кто служит Богу? Что будет за этими словами? Кто служит мне, он сказал, должен следовать за мною. Он говорит, возьми свой крест, иди за мною. Вы знаете, что значит взять крест? Во времена Римской империи крест это было самое постыдное наказание. И человек, который самый большой, скажем, нарушитель, преступник, этого человека, он должен был носить свой крест, пройти через центр города, чтобы на него кидали тухлыми помидорами, чтобы на него, значит, все его хулили, чтобы все его плевали, пощечины ему давали. Иисус сказал, если ты решил идти за мною, ты должен решиться на этот шаг. Ты получишь самую большую драгоценность, но на этой земле тебя также будут хулить, преследовать, гонять. Если ты не решился, то, разумеется, ты потеряешь свою жизнь. Я понимаю, что это звучит жестко, но давайте будем проповедовать Евангелие. Евангелие не говорит, приходите ко Христу, и у тебя пойдет такая хорошая жизнь, тебе никто плохого слова не скажет, тебя никто никогда не унизит. Я вам говорю совсем наоборот, потому что Христос сказал наоборот. Если ты пойдешь за Иисусом Христом, ты получишь все вселенную. Но на этой земле тебя будут преследовать, будут говорить плохо, даже в семье твоей поднимутся против тебя. И это реальность. Иисус всегда говорил так представлял радостную весть, что многие не видели в ней никакой радости. Но это является действительно самым радостной вестью. Смотрите, что в этом, какая красота в этом. Хотя тебя будет давить со всех сторон, смотрите, никто никогда тебя не сломит. Ты не будешь ословлен. И это я читаю из 4 главы, с 8 стиха по 12. Ты будешь в отчаянных обстоятельствах, но никогда не будешь в отчаянии. Потому что с тобой находится самая большая сила вселенной. Ты будешь преследуем, но не покинут. Ты всегда, чем больше на тебя будет давить, тем ближе ты почувствуешь Бога, своего друга, который будет тебя поддерживать. Ты будешь сильно побит, но если Бог не решил тебя взять с земли, ты никогда не будешь убитым. Всегда будешь носить в теле смерть Иисуса и часто будешь стоять перед лицом смерти даже. И с нынешней политикой это можно ожидать в следующие годы. Но ты это будешь делать, чтобы была явлена в тебе жизнь. И смерть совершает свою работу в ученике Иисуса, чтобы в его учениках совершала свою работу жизнь. Только что мы прочитали раньше, чтобы пришла жизнь другим людям, ты должен умереть. И мы еще об этом поговорим, что значит практически умереть. Но когда читаешь, особенно 4 глава, 11 стих и 12 стих, всегда упоминается другая, то есть ты вспоминаешь другое место из Библии. И послушайте это место, которое мы находим в Римлянах, 8 глава, 36 и 38 стих. Написано, что нас предают смерти, но мы уверены, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни сила, ни высота, ни глубина, и чтобы не перечислить все, он сказал, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, если ты когда-то решишься стать вечным рабом Иисуса Христа, если ты когда-то решишься посвятить свою жизнь на служение Богу, здесь на земле ты будешь в отчаянных обстоятельствах, на тебя будут давить, даже перед смертью будешь, но при всем этом ты всегда рядом с собой будешь иметь самую большую силу, самое большое успокоение, самую большую радость. И в этом всем ты будешь иметь эту уверенность, что ничто во всем творении не сможет тебя вырвать из руках Бога, потому что ты отдал свою жизнь Ему. И ты записан в книге жизни. Давайте посмотрим, как мы можем применить эти истины из 4 главы. Я понимаю, что те, которые не в контексте, не услышали первые 3 главы, может быть, для вас трудно понимать. Но дайте сделаю такое резюме. Павел, апостол, который жил 2000 лет назад, написал письмо одной из самой сложной церкви. Церкви, которую он любил, а они как издевались над ним. И он написал это письмо, которое состоит из 3 частей. С 1 главы по 7 главы он объясняет себя, почему он написал то одно предыдущее письмо, которое их сильно изранило. Потом с 8 по 9 стиха он объяснил им, насколько важно помочь другим финансово. И потом с 10 главы по 13 он защищает свое апостольство. Так вот, и он дошел до 4 главы, и он хочет объяснить, что значит служитель Христа. Чтобы они поняли, кто такой Павел, и в то же самое время поняли, кто они такие, потому что они имеют вот эту честь. И сегодня нам полезно услышать это. Почему? Потому что, смотря на прошлый год, мы понимаем, насколько мы умерли для Христа. И поэтому реши сегодня, умирать для себя и начинать служить другим. Что это значит в практическом плане? Мне понравилось, что Ирина что сказала. Дай хоть 2-3 часа в неделю, дай другим. Это означает, вычеркни их из своей жизни. Эти часы не для себя, не для семьи, не для детей, а посвяти эти 3 часа другим. И в эти 3 часа возьмись за трубку, позвони кому-то, позвони другому, иди, посещай, помоги. Эти часы не твои, они даны для служения другим. Это хорошее начало. Хотя мы когда-то обещали Богу дать всю нашу жизнь другим, я понимаю, что с чего-то нужно начинать. Давайте в этом году, в 2013 году, мы решим, что каждую неделю каждый из нас это будет делать. Это хороший шаг. Знаете, какой результат будет? Бог, как написано в 4 главе, 15 стих, написано, что благодать будет достигать все больше и больше числа людей. Это первый результат. Второй результат, в 15 стихе также написано, что это усилит благодарность к Богу. Больше и больше людей будут благодарить Бога. Разве это не прекрасно? Но если вы не решите это сделать, опять же, пройдет еще один год. Год, который не принесет никакого плода. Год, в который вы не сделали никакие вложения в вечности. Я понимаю, что мы приходим каждое воскресенье, слушаем проповедь за проповедью. И это может быть всего лишь осуждением нашим. Потому что Бог каждый раз напоминает нам, что на этой земле у нас есть одна обязанность – умереть для себя, чтобы стать инструментом в Его руках. И Он скажет: «Я тебе напомнил это каждое воскресенье, я тебе напомнил это столько обстоятельствах». И сегодня как раз благоприятный день сделать это решение. Но при этом принимайте реальность того, что сказал Павел. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Я получил письмо от одного проповедника, большого проповедника в Америке. И он спросил: «Скажите, ты учишь своих учеников о гонении?» Я говорю: «Нет, потому что не было еще нужды, но сейчас начну учить». И я думаю, что все церкви Христовы в Америке должны научить уже своих учеников о гонениях, чтобы когда эти гонения пришли, мы были подготовлены. Сожалею, что я не дал вам самые ободрительные слова для 2013 года, но если вы посмотрите в корне всего, что сказано, есть большое ободрение. И ободрение, которое я хочу еще раз вам напомнить, Павел уже сказал в 8 главе Римлянам, а именно, что мы уверены, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, власти, настоящее, будущее, никакие силы нас никогда не отлучит от любви Божией. Что нам еще больше мечтать? О чем нам мечтать больше? Что мы хотим больше иметь, как то самое богатство? Что бы вы ни мечтали, что бы вы ни захотели, Иисус бы сказал: «Слушайте, вы уже это имеете во мне». Поскольку мы получили не только Иисуса, получили и статус служителя, давайте в этом году примем именно это решение. Господь, я хочу умереть для себя, чтобы начинать служить другим. Помоги мне в этом. И Бог даст нам самое большое удовлетворение, самую большую радость, которая, может быть, многие из нас ничего не испытали. И когда вы будете испытывать это, вы скажете: на земле нет ничего лучшего, чем быть верному этому Богу, который сделал из таких глиняных сосудов свои светила, который сказал, что «Я есть свет истины, который освещаю любого, всякого человека», и Он решил это сделать именно через вас. О чем еще больше мечтать? Давайте мы помолимся.